Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях певица, заслуженная артистка России Евгения Смольянинова. Евгения, здравствуйте!
Здравствуйте!
Евгения Смольянинова – российская певица, исполнительница народных песен и романсов, заслуженная артистка России. Родилась в Новокузнецке, позже семья перебралась в Кемерово. После окончания общеобразовательной школы Евгения поступила в музыкальное училище в Ленинграде на фортепианное отделение. Будучи студенткой, изучала русский фольклор, а также архивные записи городских романсов и песен конца 19-го – начала 20 веков. Огромное влияние на творческое становление исполнительницы оказало знакомство с крестьянской певицей, хранительницей русских песен Ольгой Федосеевной Сергеевой. В 1986 году Евгения Смольянинова впервые выступила перед телеаудиторией, а годом позже в экранизации одноименного романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» озвучила героиню фильма «Певицу Дуняшу». В 2005 году Евгения Смольянинова была удостоена премии «Национальное достояние России» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия». В 2007 году награждена орденом Святой Равноапостольной Княгини Ольги Русской Православной Церкви и орденом «Торжество православия» Общественного фонда «Народная награда». Сегодня Евгения много гастролирует, записывает альбомы, а также занимается музыкальной психотерапией. Обо всем подробнее поговорим прямо сейчас в программе «Канон».
Сегодня у нас уже полюбившийся нашим телезрителям народный формат, то есть вам предстоит отвечать на вопросы, которые нам прислали в редакцию телезрители. И самый активный телезритель в конце второй программы получит специальный подарок от вас – диск с вашим автографом.
Хорошо.
Вы готовы?
Да, я готова.
Итак, первый вопрос от Татьяны Балановой из Москвы. Евгения, здравствуйте. Пожалуйста, скажите, как столько лет вам удается сохранить такой звонкий колокольчиковый голос?
Ну, у этого вопроса нет ответа, потому что это,
одному,
знаете...
Богу известно.
Ну, так можно, конечно, сказать, но, знаете, ты получаешь какой-то дар, и, соответственно, ну, вот голос такой. Я приложила, конечно, усилия, но не настолько, чтобы... Не так много, чтобы мой голос сохранился. Он как-то вот хранится, видимо...
На радость всем нам.
Ну, я и мне тоже, знаете, в первую очередь мне, конечно, я тоже очень рада. Мне нравится петь, поэтому ничего специального, вот если Татьяну интересовало, делаю ли я что-нибудь, там, знаете, полощу каким-нибудь там яйцом, каким-нибудь сырым, там, да, вот такое что-нибудь там, вот это я ничего не делаю. Вот, ну, так. Мне кажется, голос напрямую связан с внутренним состоянием человека и с его... напрямую связан с его радостью. Вот если он рад жить, то голос его все-таки... Знаете, у меня был врач такой очень хороший, мой знакомый и друг. Он определял, диагностировал по голосу. Вот ему...
Состояние здоровья?
Да, и состояние, да, в том числе и здоровье. Скажем, ему звонишь, а он говорит: «О, Женечка, у вас прекрасный голос, я чувствую, что вы в добром здравии». Вот так вот он всегда говорил. И меня это заинтересовало, и я долго как-то вот наблюдала. И я пришла к выводу, что да, действительно, если у человека хорошее здоровье, физическое здоровье в том числе, голос его это выражает. То есть голос реагирует так же, как, ну, так же, как какие-то наши телесные и прочие органы, голос реагирует на внутреннее состояние, поскольку у голоса особая задача, голос должен, если так по-божески, то голос должен славить Творца этого мира. И вот, наверное, вот в какой-то такой вот находится, в таком пространстве находится состояние голоса. То есть человек, мне кажется, обремененный каким-то недугом, ему уже это не так легко делать. Ну, в общем, отвечая на вопрос, я уже распространилась излишне, ничего специального я не делаю, но, слава Богу, голос еще есть.
Продолжение темы здоровья и голоса. Вот Татьяна Поташова из Санкт-Петербурга пишет. Здравствуйте, Евгения. Расскажите, пожалуйста, подробнее о лечебном пении.
А, это как раз вопрос напрямую касается моей авторской методики лалотерапии. То есть то, что, то, чем я занимаюсь на сегодняшний момент. И это, возможно, вот мы говорили перед передачей, возможно, это немного даже занимает мое время больше, чем, скажем, концерты или к ним подготовка.
А что это такое?
Лала от латинского слова баюкать, лала, баюкать, убаюкивать, петь перед сном. Вот. Терапия в том и заключается, что я пою для людей с психологическими проблемами, поскольку имею такое образование клинического психолога, и я могу работать с физиологическими недугами, то есть телесными недугами, которые напрямую связаны с психологическими стрессами, конфликтами, в которых человек живет и которые он не может проработать сам. Естественно, у нас бывают такие травмы, которые мы самостоятельно проработать не можем. Нужна помощь квалифицированная. И вот такая помощь как раз, она зачастую помогает человеку выйти и из физического недуга. Вот. А метод, которым я это осуществляю, связан напрямую с пением. И не просто с пением, а с пением народным. Ну, существует некая теоретическая база для того, чем я занимаюсь. Но и практически уже я этим занимаюсь 4 года. Время у нас сейчас изобилует стрессовой и информацией, и обстоятельствами. Да? И вот оно такое неспокойное. И кажется даже, что оно подогревается каким-то образом. Вот, для того, чтобы человек никогда не чувствовал себя... внутреннем, да, внутреннем таком благодатном состоянии, вот, для того, чтобы он был зажат. Человек становится небрежен по отношению к окружающему миру, по отношению к самым близким своим людям, естественно. Вот, потому что вот эта эмоциональная разрядка, которую человеку необходимо осуществить, а на творчество, на какое-то, знаете, внутреннее созерцание у человека просто нет времени, потому что он находится все время в таком, знаете, закрученном состоянии. Грубость, она становится обыденностью. В каком-то отношении она формирует пространство и музыкальное, и информационное, интеллектуальное пространство. Оно все пронизано вот этой вот самой грубостью и очень большим таким, знаете, темпоритмом очень высоким. Вот, и такой скоропалительностью. И вот в этом состоянии душа, она просто вянет. Отсутствие нежности и ласки. Вот, собственно, основная, может быть, основная задача моей методики – это как раз вернуть человеку ласку, нежность через песни, которые и жили в другое время, то есть, естественно, и исполнялись в другом душевном состоянии, в гармонии с Божьим миром.
Евгений, у нас сегодня есть уникальная возможность провести онлайн-курс вашей терапии и прямо сейчас показать фрагмент вашего концертного выступления для всех наших телезрителей.
Заря краснее кумача в рассветной мгле.
Жить легко.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России Евгения Смолянинова. Евгения, продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Еще один вопрос от Татьяны Балановой. Ваш день рождения 29 февраля. А как известно, этот день бывает один раз в 4 года. Как вы справляете праздник?
Ну, вот даже не знаю, как. Я даже не уверена, что я его справляю, этот праздник. Потому что я, знаете, у меня возникает какое-то странное чувство, что я...
Что он уже прошел? Что уже 1 марта?
Что он где-то не здесь. Вот, и я... 1 марта – это уже март, а мой месяц – февраль. 28-го – это еще не день рождения, да. Не 29-е. Вот, раз в 4 года я понимаю, что это 29-е. Но мне такое ощущение у меня возникает, что это какая-то, знаете, какая-то очень короткая, какая-то короткая такая точка, и... У меня нет такой вот фиксации на моем дне рождения. Вы знаете, когда мне исполнялось 40 лет, у меня был совершенно потрясающий день рождения. Можно сказать, исполнение моей мечты. У меня в этот день был прекрасный концерт. С утра этот день попал на праздник торжества православия. Uh-huh. Вот. А поскольку у меня день рождения, как правило, Великим постом, то, сами понимаете, это добавляет некоторые ограничения. Вот. А вот праздник торжества православия, он как-то вот удался для меня лично. Меня хорошо поздравляли, как-то все это было, знаете, вот... И когда прошел этот день, уже вечером, я подумала, ну вот... Я благодарю, мне как бы достаточно понять, uh-huh. что такое день рождения в какой-то в целокупности, вот как он должен выглядеть. Uh-huh. Это был идеальный день рождения, поэтому все остальные, они для меня, ну, есть как некая, знаете...
Рубеж.
Нет, как, знаете, круги по воде. Вот.
Светлана Серебрякова из Кургана пишет. Побывав на вашем концерте, была приятно удивлена отсутствием у вас звездной болезни. Казалось бы, известная певица, заслуженная артистка, а такая простая и открытая к людям. Как удается побороть гордынь, свойственную многим артистам?
Ну, не в бровь, а в глаз. Я не уверена, что гордыня же, она разная. Сами понимаете, она бывает завуалирована иногда, знаете. Я не знаю, я борюсь, я продолжаю борьбу. Я не успокаиваюсь, вот, потому что гордыня, у нее есть такое свойство, она очень... Она очень хитроумным человеком
подстраивается,
очень-очень сильно, да, подстраивается. Дело все в том, что простота и открытость происходит от того, что с самого начала меня очень сильно любили. Отсюда, вы знаете, какая-то безудержная радость. Я не могу это передать словами, но, видимо, меня так зарядили вот этой любовью в детстве, чего я, кстати, всем желаю родителям своих маленьких детей, пока они маленькие, давать им как можно больше любви. Вот просто вот не бояться этой любви, не пытаться их готовить раньше времени к суровой, uh-huh. к суровой ужасной жизни. Без любви невозможно, да, прожить, потому что именно она дает человеку вот крылья, она дает человеку такую, знаете, теплоту.
Сергей Матвеев из Нижегородской области задает такой вопрос. Евгения, расскажите, в каком возрасте вы приняли крещение и как изменилась ваша жизнь после этого?
Довольно поздно. В 11 лет я приняла крещение в Новосибирске. Это было... Я вот всякий раз, когда я была в Новосибирске, я всегда приходила в этот храм и в баптистерий заходила, смотрела uh-huh. вот на купель. Купель осталась та же. Я специально интересовалась, та же купель или нет, которая была. Uh-huh. Да, говорит, купель не меняли. Ну, ее видно, она такая старенькая была, эта купель уже. Вот. И...
Вы сами пришли к этому шагу?
Ну, говорят, что я утром встала, и так вот говорят мои родственники, я не помню этого. И я встала утром и сказала, что я хочу креститься. Вот. И бабушка повела меня креститься, и я помню, у нас не было крестного. А раньше же было не так, что вот ты мог... То есть нужно было заполнять документы, там, паспорт и так далее. Все это нужно было. Вот. И не было крестного. И священник отказывался крестить меня, потому что нет крестного, все должно быть соблюдено. Вот.
Кто же им стал?
И тогда бабушка моя помолилась, выбежала на улицу. И первый мужчина, который шел навстречу, она к нему кинулась, а я стояла рядом. Она говорит: мужчина, а вы не можете покрестить? Не хотите быть крестным вот у этой девочки? Угу. Она хорошая. Вот. А мужчина шел, я не знаю, куда он шел. Я думаю, его Бог послал в этот момент. Он говорит: да, конечно. Он с такой радостью согласился. Вот это я запомнила, прям так легко. Говорит: да, конечно. Хорошая девочка.
И пошел меня покрестить.
Нет, я даже не помню, как его зовут. Я не знаю, вдруг он живой. Было бы хорошо, если бы он был еще живой. Может, конечно, он уже был в возрасте, но ему, наверное, было в возрасте. Но тогда ему где-то было, наверное, за 30. Может, он еще теоретически он может быть живой. Но вдруг он услышит. Вдруг мне бы хотелось знать, как его зовут.
Да, пусть к нам пишет мы.
Да, 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 да. Кто это был человек? Я даже лица не очень его помню хорошо. Я помню только радость, вот он, легкость, вернее, с которой он согласился. И было ощущение, что он именно для этого и шел. Мы недолго ждали. Вот бабушка выбежала, и сразу все, мы не спрашивали, не метались там, кто покрестит. Такого не было. То есть как-то, я думаю, Господь, знаете...
Привел человека.
Ну да, и привел человека, вот, и не отвергает, кто к нему идет, вот. Такое.
А как изменилась жизнь ваша? Или это произошло не сразу?
Я думаю, не сразу, конечно. Для того, чтобы жизнь изменилась, нужно, как на мой взгляд, после крещения, естественно, уже сейчас все про это знают, то есть начинается у человека церковная жизнь, у детей там начинают, то есть их начинают водить в храм, причащать святых тайн, то есть это уже, вот тогда, да, она меняется ощутимо. Вот. А я думаю, что моя, конечно, тоже изменилась, только я про это не знала. Но самое главное, знаете, что сразу тогда прорисовывается путь. Человек может чувствовать вот эти знаки, что человек может, знаете, живет, и он все время как-то, знаете, ощущает живого Бога. Ну, так я уж очень высоко говорю, но... Вот. Мне кажется, это иногда бывает для человека гораздо более существенно, чем когда он приобретает некую уже устойчивость такого, знаете, ритма хождения в храм и теряет вот саму причину, почему он туда приходит.
Просто привычка остается.
Остается какая-то, да, привычка, которая тоже и важна, и так далее. Но когда уходит, собственно, почему он туда пришел, вот эта вот радость от того, что тебя любят, радость от того, что тебя принимают всегда, вот, радость вот этого... сыновства, если так можно сказать, или там дочернего какого-то такого, в моем случае, отношения, это, мне кажется, это гораздо важнее. Мы хотим достигнуть некой вот идеальной точки, ну, даже не идеальной, а какой-то вот точки спокойствия. То есть точки, в которой нам уже никуда двигаться не надо. Вот какого-то своеобразного такого, знаете, дивана душевного, на который мы можем расположиться и понимать, что у нас все в порядке. Потому что, в конце концов, мы же что-то о себе думаем, мы же что-то должны о себе думать. И, скажем, можно вот так вот полеживать и думать о себе, и полеживать я не имею в виду буквально, хотя и буквально тоже, но как-то вот можно так вот внутренне полеживать, что как бы все у меня уже есть, я уже туда хожу, сюда хожу, то есть все понимаю, все соблюдаю, все у меня есть, вот, и как бы, и что, я хороший, то есть у меня, и рано или поздно это все равно приводит в некий тупик, потому что всегда, мне кажется, вера человека, это живое состояние, это живое творчество, это всегда отклик, это всегда резонанс, вот такой внутренний отклик на живого Бога, и если это теряется, то как раз человек страдает от этого. Он от этого страдает, а не от ну, каких-то вот там несоблюдений. Несоблюдение что? Ну, вот это внутренняя потеря. Знаете, я обращала внимание, тоже я без вопроса, уж простите, скажу, но я обращала внимание, что редко с кем можно говорить о Боге. Вот проведите эксперимент среди, у вас же верующие, наверное, все вокруг, попробуйте поговорить об этом. И вы убедитесь, что очень мало кого это интересует. Собственно говоря, какой Бог? Вот это мало кого заботит. говорить о нем, можно говорить о чем угодно, можно говорить там, не знаю, вон сколько можно говорить о зле, о каких-то ужасных вещах можно говорить, о том, кто нам мешает, и какие мы там, о грехах можно очень много говорить, о чем угодно. А о Боге, источнике как раз нашего существования, непрерывном источнике, не когда-то где-то существовавшем, а сейчас мы вот это воспоминаем. Нет, о непрерывно существующем, непрерывно дающем нам силу, вот об этом как раз говорить почти ни с кем невозможно. Потому что, знаете, как-то вот впечатление у меня складывалось, что это не очень интересно. Вот, не очень, так? да, не очень людям, немногим людям это интересно. Немногие находят в этом упоение, немногие находят в этом радость. Вот в каком-то, знаете, в той беседе, когда вот двое, и я посреди вас, потому что именно так это происходит. Понимаете, когда двое в этой любви к Богу созвучны, или хотя бы пытаются, или хотя бы их это вообще волнует. Именно никакой «я». Вот какой я вот в моей вере, вот. А какой он? Вот это важно.
Евгений, я предлагаю наш диалог продолжить ровно через неделю, а прямо сейчас музыкальный подарок от вас.
Хорошо.
Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на телеканале «Союз».
Время было к вечерне, огня. Слепая.